Recording in progress.
Omo gyanakim randasya, gyananjanashalakaya, chakshurun militamina, tasmaye shri gurave namaha. Jayam Vishnu Pashila Bhakti Bimala Vadut Maharashki, Jay Jayam Vishnu Pashila Bhakti Sudhir Gasaya Maharashki, Jay Jayam Vishnu Pashila Bhakti Nirmala Charya Maharashki, Jay Jayam Vishnu Pashila Bhakti Rajnamatku Sudhu Maharashki, Jay Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajika Charya Varyashtatar Shishimat Bhakti Sundar Govinda Dev Gasaya Maharashki, Jay Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajika Charya Varyashtatar Shishimat Bhakti Rakshakshtar Dev Gasvaya Maharashki Jai Bhagavan Shiva Bhakti Siddham Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Jam Vishnupad Shil Gaur Kishore Das Babaji Maharashki Jai Jam Vishnupad Shila Sachitananda Bhaktinath Thakur Ki Jai Jam Vishnupad Shila Jagannatha Das Babaji Maharashki Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Namtakoti Vaishnava Rindu Ki Jai Shri Chaitanya Sarasvat Madhvacharya Vrinda Ki Jai Jai Shri Patvi Jai Raman Prabhu Ki Jai Jai Vishnu Patvi Shvarenim Shiva Ache Bhaktividam Svayam Shiva Prabhupad Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Jai Saprikara Shri Shri Guru Guranga Gandharva Girit Harija Sundarja Ki Jai Jai Saprikara Shri Shri Guru Mahaprabhu Ki Jai Jai Shri Radha Krishna ki jai shi Giriraj Gwardhan ki jai jai shi Nityananda Prabhu ki jai shi Narasimha Dev Prahlad Maharaj ki jai shi Mati Tulsi Maharani Vrinda Devi ki jai Bhakti Vrinda ki jai Nitai Gaur Premananda Hari Bol. Так, ну что, Hare Krishna еще раз, дорогие преданные, рады всех видеть в нашем еженедельном зуме, вопросы и ответы. Вот, но какие, может быть, сразу вопросы у кого-то есть, потому что мы просто с дороги пока еще даже не можем сосредоточиться в какой-то определенной теме, поэтому лучше, конечно, если какие-то вопросы есть, что-то, чтобы сразу...
Махарадж, позвоните? Да-да. Я сразу к вашим стопам припадаю. Гармонизируйте, пожалуйста, вот такое сегодня... В общем чате у нас в Гурукуле возникла дискуссия, что уход вайшнавов, в частности учителей, что это для ученика это боль, это печаль, и почему у нас это называется праздники. И в том числе человек приводит аргументацию, что у нас в России не принято уход, смерть, дату называть праздником, говорит, нас не так поймут. Вот. И, как-то по-другому это праздники. И вот как-то вот, наверное, вот один... вы можете пролить тему.
Ну, вообще, у нас, я не знаю, почему это называют кто-то праздником. Ну, это, наверное, по инерции, наверное, просто есть календарь, и там и праздник, наверное, соотносится, там, допустим, все праздники у нас или какие-то события такие, они связаны, скажем, там, ну, либо с постом, там, допустим, там, до полудня обычно на дни ухода, там, значимых вайшнавов, и потом пир обычно еще, вот, и как бы ассоциируется с праздником, но на самом деле это, ну, неправильно называть это праздником, а мы называем это день памятования об уходе какого-то вайшнава. И это, ну, как-то более понятно. То есть день памяти, uh-huh. Потому что мы в этот день вспоминаем о вайшнаве. Вот обычно, ну, как правило, тут такое... Мы можем, конечно, радоваться, вспоминая там какие-то события, но, в принципе, это как вот, ну, некие поминки, скажем так, да, когда вот... Родственники собираются, они там что-то вспоминают о ушедшем, там, о каких-то вещи. Ну, тут просто духовная реальность. И, ну, праздником можно назвать только в том смысле, что для самого вайшнава, что считается, что вайшнав, он возвращаются в духовную реальность, вместо своих лил, и поэтому вот за это преданные радуются, но скорее скорбят, потому что, ну, в том смысле, что нам всегда не хватает в этом мире защиты, защиты, и поэтому, особенно для тех, кто, ну, еще не устойчив в своем пути, это как бы очень тяжелая всегда утрата, когда какие-то вайшнавы уходят, особенно гуру, если уходит. Это, ну, такое потрясение. И, как правило, когда уходит гуру или ачарья миссии, то, ну, всегда случаются какие-то катаклизмы непосредственно самой миссии, ну, какие-то вот перетрубации, там, начинаются проверки, там, борьба за власть, за что-то еще, там, ну, то есть, ну, все, это просто история, ну, как она проявляется. То есть, ну, если мы просто нашу историю рассмотрим, там, времена Бхактисиддханты Сарасвати Такура, когда Бхактисиддханты Сарасвати Такур ушел, там были определенные, ну, трудности. Когда Шрила Шридхара Махарадж уходил, тоже были определенные трудности. Когда Говинда Махарадж ушел, тоже определенные трудности. Ачарья Махарадж ушел, тоже определенные трудности. То есть, ну, нужно понять, что это, в принципе, ну, сложно назвать очень праздником, потому что это праздник в том смысле, что это дает возможность более концентрированно памятование. Потому что памятование о деянии Господа, о ливах Господа, это всегда очень важно. Но мне вот почему-то сейчас в связи с этим вопросом как-то сразу почему-то, ну, обсуждали какую-то другую тему. Мы тему, на самом деле, очень важную обсуждали по поводу как раз, ну, почему там в миссии вот происходят какие-то, ну, разборки, там, да, там какая-то вот борьба, там, ну, кто главный, кто не главный, там, ну, это везде происходит, и в храмах на местах, и вообще в миссии, и в глобальных миссиях, вот, но это обычно, как правило, происходит там несколько лет, вот, потом это что-то стабилизируется, появляется какой-то определенный лидер, и опять все, как бы, так сказать, устаканивается, налаживается, но в этом есть очень много аспектов, на самом деле, как благоприятных и для духовного роста, так и для проверки непосредственно преданных, которые, ну, находятся в рамках данной ситуации. Но самое интересное, нужно понять, что ситуация, она склонна повторяться. То есть всегда, постоянно, ну, происходит одно и то же, одна и та же, как будто такое ощущение, что один и тот же сценарий для всех, как бы. И вот в связи с этим я в свое время, ну, у меня было какое-то впечатление, скажем так, впечатление, но не более, чем мое субъективное впечатление, вот, что, ну, мне тоже начало, там, это в начале 2000-х, там, ну, некие вещи были непонятны, там кто-то один так сказал, другой так сказал, кто-то так поступил, там, какие-то разборки тоже происходили, и я вот просто... Даже у меня такая была идея, думаю, не хочу в таком обществе находиться, где находят, ну, какие-то разборки происходят. И вот и в этот момент мне попалась просто книга, которая называется «Игра в бисер». Не знаю, кто-то, может быть, читал, не читал. Очень, очень такая удивительная книга, на самом деле, которая вообще, вот, я бы сказал, с точки зрения такого... Ну, развитие, то есть, с точки зрения такого анализа или такого изучения того, как, ну, душа прогрессирует, очень такая ценная книга. Это Герман Гёссе написал ее, у него вообще очень, ну, много книг таких, очень, практически все, наверное, книги вот такие вот с глубоким очень подходом, и очень, ну, многие пришли через его книги. И вот в этой книге мне очень, прям вот ситуация была, она как бы, ну, кто не читал, я просто расскажу в двух словах, там, ну, скажем, какое-то будущее гипотетическое, и в этом будущем описывается, что нету никаких религий, осталась только одна религия, которая, ну, даже и религией, так сказать, не особо является, а является неким духовным путем, причем для каждого человека. И ну, смысл в том, что люди, ну, занимаются какими-то духовными практиками в рамках этой религии, там, ну, игра в бисер, там они какие-то узоры составляют из этого бисера, еще что-то. Ну, не суть, просто смысл в том, что это, ну, скажем, назовем это религией, эта религия правит всем миром, как бы, то есть все, ну, задействовано, ну, как у нас, допустим, есть государство, есть какая-то церковь, ну и особенно религиозные государства, да, тут, ну, это можно понять, как это взаимодействие, ну, допустим, вот Израиль, да, то есть там вот, ну, такое религиозное государство, там, ну, законы все связаны с религией. И вот главный герой этой книги – магистр, который, ну, как бы главный вот в этой религии, игра в бисер, как бы, и он, ну, очень такой духовный человек, такой искренний человек, но он устал вот от этих постоянных политических разборов внутри самой миссии. То есть я, может быть, сейчас, ну, что-то ошибусь, потому что я давно читал эту книгу, там, где-то лет 15, наверное, назад. Но я так просто, она у меня очень хорошо запала просто в сознание, потому что там очень яркие такие вещи были, которые связаны непосредственно с нашей жизнью. И вот этот магистр, он в какой-то момент времени, он говорит, ну, мне надоело все, я хочу уйти из этого, пускай кто-то другой разруливает эту всю ситуацию, не хочу быть никаким руководителем. Вот, пускай там вот какие-то преемники, а я, говорит, буду просто детей учить. И он, прежде чем уйти, он думает, надо пойти, ну, посоветоваться к старцу. Ну, то есть, как в любой религии, есть внешняя, там, скажем, организация, там, деньги и все такое, а есть духовники, которые занимаются исключительно духовными вещами, там, медитацией какой-то, еще чем-то. И вот у них там старец был, который изучал историю этой как раз религии, то есть в веках, то есть он там в этом веке такие-то события произошли, такие-то события. И этот магистр, он приходит к этому старцу-историку, и он, ну, делится, как бы такой совершает обет, ну, как это, ну, некое покаяние, скажем так, он делится с ним своими сомнениями, вот, желанием уйти, бросить все, заняться непосредственно какой-то духовной практикой и, ну, если работать, то с какими-то детьми, которые еще не погрязли вот в этой политике. И этот старец, он, ну, историк очень интересный, он историк, он изучает историю. И, ну, вот, я не помню, как дословно там, но, в принципе, идея такова, что всегда история повторяется, то есть все происходит одно и то же. И он ему просто говорит такую очень простую вещь, говорит, знаешь, говорит, уйти, говорит, это, говорит, проще всего. Но так ты ничего не обретешь и не поймешь, потому что, ну, нужно остаться и продолжить свой духовный путь в рамках того сценария, в котором ты находишься. Тогда это будет подлинно. То есть нужно понять, что всегда, когда нас что-то окружает, какие-то события, это некая, ну, некая ситуация, которую, опять же, мы вернемся к такому моменту, мы можем воспринимать как карму, да, как, ну, последствия за наши поступки, можем воспринимать как некое обучение, то есть что все нас учит, все вокруг декорации, как бы, и сценарий какой-то определенный, который призван нас обучить. Но третий высокий самый уровень – это понимание того, что все это лива, то есть, ну, непосредственно игра, где, и если мы разберем просто, ну, скажем, кинематограф там или театральное искусство, мы увидим, что там, ну, сценариев-то на самом деле их очень ограничено. То есть, ну, какие-то декорации могут разные быть, но, в принципе, сценариев там может быть 9-10 всего. Там, ну, скажем, вот Павел показывает 4, да? 4 сценария всего. Ну, наверное, даже 4. Мне почему-то казалось, штук 9, наверное, где-то, но 4. Там, наверное, это любовная история, там романтика, там какой-то блокбастер, боевик, да, там. Не скажете, Павел? Вы только звук включите.
Да, да, вот, Махарадж, Вриндават всем преданным. Четыре сюжета — это не моя какая-то придумка или наблюдение. Это вот тоже любимый писатель мой, Хорхе Луис Борхес, кстати, во многом очень близкий к Герману Гессе, которого вы сейчас упоминали. Так вот, он вообще говорил, что в мире существует за всю историю литературы и истории четыре сюжетных модели. Первое — это путешествие зачем-то, ну, условно говоря, за золотым руном. Второе — это возвращение домой. Третье — это принесение в жертву богоподобного существа. И, а четвертый я забыл. Ну, что-то в этом роде. Но получается так, что значит, любой, вот просто любой сюжет литературный, ну, при определенном анализе, так или иначе, в корне имеет одну из этих четырех моделей. Mm-hmm. Это можно прямо в Гугле набрать, наверняка будет четыре сюжета по Борхесу. И он это очень четко аргументирует, очень немногословно, но вы знаете, я просто, ну, не имею дела с драматургией, с режиссурой и так далее, я, в общем, многократно убеждался в правоте вот такого жесткого суждения о том, что сюжетов всего четыре, сюжетных алгоритма.
Я сейчас запишу себе, мне просто это интересный момент, потому что это, ну, он относится непосредственно к нашей духовной практике.
Безусловно, вне всякого сомнения, особенно вот в части принесения в жертву богоподобного существа, ну, в данном случае, там, Сына Божия. Вот. Хорхе Луис Борхес.
Хорхес.
Борхес на букву Б, как Брюн. Да. Вот. Четыре сюжета. И прям, я сейчас, более того, я сейчас сам полезу в Google, и четвертый, просто мне стыдно, что я растерялся, я волнуюсь всегда. Я же псих. Сейчас, секунду. Сейчас, четыре сюжета. Да. Четыре сюжета Хорхе Луиса Борхеса. Сейчас, момент. Сейчас я... Ну, извините, что я так торможу. Сейчас. Да, история об осажденном городе, первая, как я сказал. Вторая – путь домой, история о возвращении. Угу. Третья – поиск. И четвертая – принесение в жертву богоподобного существа. Вот так он разложил это дело. Поиск, вот я забыл, да.
Но это надо я... просто, да, это подумать, помедитировать над этими.
Конечно, моментами. Ну вот я уже много лет над этим медитировал. Простите, я замолкаю, потому что у меня потом будет еще один кружевный вопрос. Хорошо, ну, это потом, когда позволите.
Да, да. Я просто, ну, исходя из того, что вот, ну, кинематограф, там обычно там какая-то любовная история, потом, ну, какой-то блокбастер, боевик. То есть там какие-то война какая-то, сражение, там, либо какая-то фантастика, тоже сражение. Там.
Ну вот смотрите, война, сражение подпадает под осажденный город. Ну, так или иначе, противостояние.
Да, да. Ну, суть на самом деле говорится о том, что, ну, в принципе, сценариев очень немного, очень мало фактически.
Да.
Вот. И суть заключается в том, что мы все находимся тоже в рамках какого-то сценария. И вот смысл, идея вот этой книги «Игра в бисер» была в том, что, ну, призыв как бы человека заниматься всегда своим делом и пытаться в этом деле духовно прогрессировать. Это очень, 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 ну, нам необходимо это всегда вот как прям вот держать в памяти в этот момент. Поэтому уход встреча с гуру, уход гуру, то есть это все события, ну, допустим, это все имеет отношение к изначальным историям из Вриндавана, да, из Вриндавана, из читания Лилы, там Господь, он начинается, Кришна является в Матхуре, потом его переносят во Вриндаван, и он живет там. И это называется встреча, то есть все обитатели Вриндавана, они встречаются сначала с маленьким Кришной, он растет, и они там радуются, что он с ними, Кришна, это вот, и продолжается там ну, говорится, где-то до 12 лет, где-то до 16 лет, да, ну, там еще в зависимости от того, что Кришна, он не, как комментаторы говорят, что год за полтора идет, то есть как он взрослеет, но не в этом суть. И это, то есть жизнь жителей Вриндавана в течение вот этих там 10-16 лет, она наполнена такой некой радостью. А потом происходит разлука, причем разлука такая глобальная на 100 лет. То есть они разлучаются на целых 100 лет. И это, и там есть описание, что переживают жители Вриндавана, очень такое, очень тяжелые чувства, скорбные чувства. И, соответственно, они не могут, ну, радоваться. Хотя с духовной точки зрения разлука, говорится, приносит даже больше, ну, наслаждения внутреннего, чем встреча. И, ну, мы можем, переживания, скажем так, переживания дают вот эту эмоцию, она более сильная, чем непосредственно мы встречаемся. И это действительно так. То есть, если мы, ну, задумаемся, мы поймем, что иногда, когда мы, ну, как бы не, ну, допустим, вот из духовных примеров, вот разлука с Гурудевом, Гурудев ушел, и когда он был, ну, мы, ну, воспринимали Гурудева как будто вот как у Христа за пазухой, да, то есть мы, ну, вообще были под полной защитой, то есть мы понимали, что, ну, настолько защищенными невозможно, ну, невозможно же быть в этом материальном мире. То есть вот я помню вот эти 10 лет, когда вот это было с 2000 по 2010 год, мы провели, так сказать, в обществе Гурудева, под его таким непосредственно присмотром. Я помню, у меня, вот я сейчас вспоминаю, вот никогда даже грани страха никакого не возникало, вообще ни за что, то есть абсолютно, то есть, ну, такая вот просто спокойная уверенность, что все идет как надо, потому что Гурудев, ну, это, представляете, вот, ну, вы знакомы с самим Богом, да, с Абсолютом, который как бы может решить все вопросы просто щелчком пальца. Как бы, и, ну, все просто были радостные. Ну, мы, конечно, не понимали, но что значит быть гуру и в каком ракурсе сам гуру переживает все эти ситуации. Это, ну, это отдельная реальность, потому что говорится, что гуру татва – это одна из тоже из непостижимых истин, как шива татва, джива татва. Есть непостижимые истины. И вот когда гуру ушел, ну, это, конечно, было такое очень серьезное потрясение, потому что мы жили, мы остались без гуру, и мы не знали, что делать, то есть как, потому что, ну, сразу возникло ощущение надвигающегося мира. Но, с другой стороны, мы начали ощущать гуру по-другому, то есть гуру в сердце, гуру в сознании, да, то есть мы начали медитировать на него, то есть вспоминать, а что он говорил в этом случае, в этом случае. И мы поняли, что он ушел с видимого плана, да, то есть и теперь начался другой период обучения. То есть сначала он присутствовал, нас учил лично, а теперь мы должны понять, что значит это учение без присутствия на практике, то есть как мы можем все это воспринять. Поэтому, с одной стороны, кто-то говорит, что это праздник, но на самом деле это, ну, неправильное название просто. Нельзя назвать это праздником. Это, скажем так, это, опять же, день памяти, наверное, самое лучшее, что воспоминание, то есть углубление именно воспоминаний о личности какой-то, которая была вместе с нами. И нужно понять, что это духовные вещи, это бесценные вещи. То есть это не какая-то там сентиментальная, ну, сентиментальность, там, тоска по тому, что кто-то ушел, и наши материальные чувства, они не удовлетворены. То есть, ну, как в этом материальном мире происходит, люди скорбят, на самом деле, потому что, ну, был кто-то в этом мире, кто удовлетворял наши чувства материальные, приносил удовольствие, и вот этот человек ушел, и сейчас вот без него так тяжело, и вот это такая некая скорбь. Но здесь другое. Тут, тот, кто, скажем, питал наши духовные чувства, непосредственно прямым образом. Вот, и теперь мы учимся питать эти духовные чувства там, через то, что нас Гурудев научил или какие-то святые личности научили. Вот поэтому ну вот, вот такой какой-то как-то ответ на вопрос Джива на Диди Харе Кришна.
Благодарю. День памятования, это правда, это, вот, мне кажется, самое верное. Благодарю.
Так, ну что, еще какие-то, может быть, вопросы?
Махарадж, я вот сегодня, так меня много уже, но я хочу задать еще один вопрос, который, я не знаю, может быть, он будет интересен и вам, и другим преданным. Можно?
Да-да, конечно, Павел.
Значит, у меня есть один старый товарищ и в чем-то коллега, очень-очень образованный в Европе. Он учился в Швеции, в Лондоне, еще там где-то. Программист, маркетолог. Один из пионеров виртуальной реальности, всех вот этих вот мультимедийных технологий и так далее, который, ну, едва ли не первым в России стал делать всевозможные VR-парки, всякие там виртуальные там метавселенные и всякое такое, да? Вот, и я с ним пересекался, ну, потому что он меня привлекал как сценариста, как потенциального режиссера ко всем этим делам, но это ни во что не вылилось, и потом вдруг он куда-то исчезает из моего поля зрения. Проходит год-два, и буквально несколько месяцев тому назад он возникает. Павел, привет! Вот так и так я оставил все в Москве, уехал в Красную Поляну, неподалеку от вас. Значит, и то, что меня интересует, это вообще концепция счастья. Я говорю, ну расскажи поподробнее, потому что у меня есть несколько коллег, которые занимаются этим вопросом. Он говорит, вот я сейчас создаю такую платформу, которая называется СОЖ, счастливый образ жизни. Не здоровый образ жизни, а счастливый образ жизни. Я говорю, а ты как вообще можешь сформулировать, что такое счастье? И вообще, ты как считаешь, ты сам-то счастлив? Потому что речь идет о создании ну, некоего средства, там, программного приложения, которое ты себе загрузишь там, в телефон или еще куда. И тебя кто-то научит, как быть счастливым, что нужно делать и так далее. Он говорит, да, я безусловно счастлив, сказал мне человек, его зовут Василий. И я говорю, ну вот ты знаешь, как только ты об этом сказал, у меня сразу возникло некоторое, ну не то что сомнение, я тебе желаю всего хорошего, но вот по мне, когда человек говорит, я достиг какой-то духовной ступени, или я достиг счастья, это значит, что ему и до ступени, и до счастья как пешком до Луны, потому что как мне кажется, поправьте меня, я вот за разъяснением к вам, такие вопросы, как счастье или там поиск духовной жизни, они сами по себе не статичны. Как только ты остановился, значит, ты... то есть я считаю так, что счастье и духовная жизнь – это не ступенька в лестнице, а сама лестница, по которой нужно обязательно двигаться. И если ты не движешься то вверх, то ты неизбежно движешься вниз или просто падаешь вместе с ней. Это как бы в общем и целом. Вот. Но он приехал в Москву, мы с ним встретились и провели полдня в разговорах. Я больше слушал, что он говорил. И чем больше он говорил, я понимал, что он вот прям на какой-то очень маленький шажок близок к тому, ну, чтобы озадачиться вопросом служения, преданности, веры и так далее. Но как человек технически мыслящий, он находится... немножко, ну, в другой парадигме, да, у него дважды два всегда должно равняться четырем. И тут я подумал, боже мой, ведь он находится в Красной Поляне, а это, я так понимаю, ведь совсем недалеко от вас, правильно я говорю? Ну, там, на машине. У меня к вам вопрос или просьба, или, ну, скорее вопрос. Вы не хотели бы и не могли бы уделить этому человеку какое-то время, встретиться с ним, послушать его, что он вам скажет? Потому что у меня такое ощущение, что он на грани того, чтобы выбросить в публичное пространство очень сильный инструмент, а мне думается, что вот именно в этом инструменте есть та самая недоработка, которую с помощью Гурудева, с помощью Махараджи, с помощью преданных можно было бы, ну не то чтобы подправить, но сделать это чем-то, что приносило бы пользу тем, кто следует путем преданности. Вот. Может быть, это очень сбивчиво звучит. Знаете, я не верю в таблетку счастья. Мы все прекрасно знаем, что такое MDMA, для чего она была сделана, как она работает и что это такое. Здесь речь немножко о другом. И вот именно искренность его порыва, именно помочь людям с поиском этого счастья, почему-то меня натолкнуло на мысль, что, может быть, стоит его познакомить с вами или с Авадхут Махараджи. Ну, с вами, поскольку вы совсем рядом. Или это совсем в стороне от наших интересов?
Ну, нет, ничего не в стороне и ничего не... Ничего не в наших интересах. То есть это все должно сложиться естественным образом. То есть на наш взгляд, что если чему-то суждено произойти, оно произойдет. Как это произойдет, это уже другой вопрос. Технически мы просто можем сделать какое-то, ну, скажем, усилие в данном направлении. То есть немножко там сменить вектор. Допустим, мы собирались ехать в одно место, мы взяли, заехали еще куда-то. Там, допустим, вот Виджай Роман, он любит очень Красную Поляну, он любит туда ездить периодически. Вот, и вот мы сейчас едем в Огой, встречаемся с Виджай Романом, там празднуем его день рождения 7 числа. Вот, и после 7 мы собираемся ехать в Абхазию. Вот, и, в принципе, теоретически мы можем, ну, поговорить с Виджай Романом и сказать, давайте заедем, и там, возможно, какая-то встреча и теоретически может состояться. Просто нам нужно понять, где, как и когда, и как это осуществить, чтобы это было, ну, естественным образом, чтобы это было, ну, ненавязчиво, как бы. Ну, мы едем кого-то обратить как у вас что-то.
Нет, ни в коем случае. Но вот просто, понимаете, я-то никто, и звать меня пока никак. И я, вот здесь работает просто какая-то режиссерская чуйка, что я понимаю, что человек очень близок к тому, чтобы сделать что-то либо очень мутное, либо наоборот очень благоприятное, скажем так. Вот. Я не знаю, как мне поступить. Я могу дать вам его координаты или каким-то образом его связать с вами, но это как вы скажете.
Ну давайте мы потом с вами свяжемся, просто мы уже договорились. Да. Это просто это должно быть некое такое естественное действие, чтобы это, да, чтобы это было, ну, да, ненавязчиво и как бы так вот. А в принципе, познакомиться всегда можно и поговорить. Просто понимаете, в чем дело? Ну, такой момент, что кришнаиты вообще в общей массе их воспринимают как неких, ну, личностей, которые пытаются что-то навязать. Ну, вот обычные люди, вот они так воспринимают, что вот, ну, там, скажем, вот, как свидетели Иеговы, там, да, то есть они вот приходили там, и все воспринимают, что вот, ну, и поэтому, вот, ну, как правило, если удается с людьми познакомиться, ну, продолжить какое-то общение во времени, это мнение меняется, особенно если, как бы, ну, мы не торопим события, а вот все позволяем идти, ну, течь таким естественным ходом. И вопрос по поводу, ну, части... Данном... Да-да.
Простите, в данном случае это точно не так, потому что он, ну, скажем так, интеллигентный, образованный человек и мог бы быть, конечно, циником страшным, как любой технарь, но просто из общения с ним, из разговоров между мной и им, я понимаю, что вот это опасение не про него, что там, ну да, кришнаиты, сектанты, там, адвентисты седьмого дня. Нет, тут такого нет.
Ну, не суть, в принципе, это в любом случае, ну, как бы нужно не то, чтобы продумать, а как бы немного предаться ситуации и, ну, просто сделать какие-то вот движение в этом направлении. И возможно, вопрос, конечно, очень такой. В свое время я слышал такой момент, по-моему, от Авадхута Махараджи, что вот, руководитель Панасоника, то есть тот, кто организовал Панасоник, он как раз занимался этим вопросом, и, по-моему, он ушел и именно оставил этот Панасоник и стал заниматься именно вот этой ситуацией с счастьем. То есть исследование в образе того, как сделать людей счастливыми. И, в принципе, он подошел к этому моменту такой, что, ну, что нужно служить людям, бескорыстно отдавать что-то. И он там, по-моему, оставил себе одну монету какую-то из всего этого бизнеса. или там, ну, я уж не помню, ну, то, что он как бы, ну, он сделал, пришел к выводу, что счастье основано на бескорыстии служения. Но, да, вот проблема большинства людей, что пытаются быть счастливыми, но без Бога. То есть, или как Прабхупада, он выражался, что пытаются построить царство Рамараджья, но без Рамы. То есть, что в центре стоят люди. И на самом деле это очень такая серьезная тема. Мы очень часто о ней говорим, что Иисус Христос, он пришел, дал всего две заповеди на самом деле, по большому счету. Это возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Но вот люди как-то вот так из-за того, что Бог непонятно где, и так, тем более даже есть, ну, мы вообще пришли сюда из зависти к нему, то оставили вторую заповедь как главную. То есть, и типа сейчас вот даже эту заповедь так развивают, что если мы не любим ближнего, значит, мы и Бога не любим как бы. Но на самом деле это не совсем как бы правильный подход, потому что Бог потом вообще исключается из этой схемы и говорится, что человек это и есть как бы Бог, как бы, которого нужно любить, и таким образом оно, и наше общение все строится только на людском уровне, и потом переходит в конце концов, ну, к взаимному удовлетворению, взаимной эксплуатации, и потом, соответственно, деление опять же на своих, чужих. Все. Почему? Потому что сделали, первая заповедь удалена, хотя первая заповедь, она главная, она является поэтому первой. Но просто с этим сложно, потому что большинству из нас непонятно, что значит любить Бога, как любить Бога, где Он Бог. Вот. Но по милости Господа Чайтаньи Махапрабху, по милости наших учителей, как раз вот то, что мы живем в Кали-Югу, я вот раньше вот помню, когда только, ну, попал в сознание Кришны, я просто, ну, мне казалось, вот если бы вот мы жили бы в Сати-Югу, там, допустим, там было бы все вот лучше, ну, хотя бы там в Трета-Югу или там в Двапара-Югу, да, вот сейчас совсем все тяжело, люди совсем уже деградировали, там вот ничего не понимают. Но на самом деле, но Писания, они говорят, что мудрецы и боги молятся для того, чтобы родиться в Кали-Югу на земле. И как бы, ну, такой парадокс вроде, что рождаться-то в такой неблагоприятный век, но говорится, что в этот век люди живут мало, но познать Господа проще всего. То есть и метод познавания, метод связи с Ним очень простой, через махамантру, через воспевание святых имен, через киртан. То есть, ну, и вот понимание происходит в процессе практики, когда мы, ну, вот он, если мы вот просто искренне задумаемся над этой первой заповедью, попытаемся удалить из своего сознания зависть вот эту вот к верховному существу, да, ну, зависть, она простая, всегда есть кому завидовать, у нас даже по поводу зависти вообще какие-то такие парадоксы в этом мире, там, вот я, говорит, построю дом там или куплю себе машину, пускай вот они, соседи, от зависти лопнут, как бы. Ну, понимаете, у нас, с одной стороны, хочется вызывать зависть других, с другой стороны, мы сами завидуем кому-то. И поэтому вся вот это вот наше все несчастье, оно в этом кроется. Но вот найти подлинное счастье, оно как раз будет вот в рамках этих двух заповедей всегда. И, соответственно, ну, когда есть любовь, тогда и, ну, там вопросов вообще нету никаких, потому что счастье, оно находится в рамках любви, когда живое существо, оно испытывает любовь. А опять же, мы о любви очень много говорим, на самом деле, и мы одно и то же говорим, что на самом деле научный факт, то, что живое существо не может принимать любовь, оно может только отдавать ее. То есть там, из-за того, что это конституциональное положение живого существа – энергия. То есть мы энергии предназначены для того, чтобы служить. То есть нам очень тяжело переносить, когда нам служат на самом деле, когда нам, ну, мы можем до какой-то степени немножко это принять, как, и то в категории служения, но вот постоянно принимать и много принимать живое существо не может, потому что это, ну, оно фактически отравляется этим. Но вот любить и отдавать, оно может, но из-за того, что оно погружается во взаимодействие с ближними своими, которые тоже не могут принимать. Весь парадокс, он как раз в этом заключается. Вся проблема несчастья, она заключается именно вот в этом. То есть то, что живое существо, оно не может правильно направить свою энергию. То есть мы энергии должны направить, ну, жертвоприношение проводить в правильном направлении. Мы не в том месте и не там проводим жертву. Вот это вот. Но если мы осознаем то, что в центре Господь, и только Ему необходимо служить, все отдавать. Вот. И если будет дальнейшая милость Господа, да хоть каплю проявит себя, хоть каплю проявит себя, то есть как личность для нас, и мы сможем увидеть, каким образом может наша любовь проявляться и течь, мы тогда поймем еще и вторую вещь, что Господь, Он проявлен во всех живых существах, и тогда мы сможем одновременно любить и Господа как личность, и всех живых существ, и вообще этот мир, потому что одна из главных проблем на духовном пути, ну, есть такой период, когда преданные, начинающие, говорят, как я устал от этого материального мира, здесь все такие сволочи, там все обманывают, здесь это мир страданий, я хочется уйти куда-то, я не могу больше жить среди этих материалистов и все такое. Но это на самом деле просто период. Потом в какой-то момент времени мы понимаем, что эта проблема тоже в нас, потому что, ну, с абсолютной точки зрения мы должны, ну, научиться любить вообще все и вся. И это возможно, опять же, только через тот момент, когда мы вступим в взаимоотношения с Господом, или хотя бы начинаем вступать в взаимоотношения с Господом, мы начинаем понимать, как все это связано, как даже негативные личности, которые там доставляют нам неприятности, они тоже связаны с нами, и они доставляют нам неприятности только по одной причине, что мы не хотим с ними общаться. Мы хотим их обезличить, то есть мы хотим удалить. Ну а все, абсолютно все хотят личностного общения на самом деле. То есть, ну, наша проблема в том, что мы физически ограничены еще, то есть мы можем общаться с ограниченным количеством людей, то есть там ученые посчитали, всего 25 человек, с которыми мы можем постоянно поддерживать взаимоотношения, у нас просто физически не хватит сил общаться со многими, и поэтому вот это вот счастье, которое мы говорили, оно на самом деле заключается в том, что Господь Читание на самом деле сделал, ну, очень простую формулу. Он просто сказал, кого бы ты ни встретил, всем рассказывай о Кришне. Ну, такая очень простая, ну, но радикальная формула, которая как раз дает это счастье. Потому что как только мы начинаем рассказывать о Кришне, просто вопрос, проблема большинства из нас, то, что мы пытаемся не рассказать о Кришне, а пытаемся доказать, что мы знаем что-то о Кришне, что мы вот такие вот продвинутые, и человек, который, ну, не знает об этом что-то, он начинает с нами, естественно, спорить. А мы пытаемся что-то доказать человеку, и происходит некий момент самоутверждения, и Бог, и Кришна, он где-то в стороне оказывается. Но просто вот если бы с Гурудевом не было бы встречи в этой жизни, возможно, я бы тоже так думал. Но на самом деле Гурудев, вот, когда он был в этом мире, он на своем примере показал, как это происходит на самом деле. Кого бы ни встретил, рассказывай ему о Кришне. Просто первый принцип это какое? Это доброжелательное отношение к людям. Второй принцип – сострадание. То есть и в этой категории приходит понимание, что говорить человеку. Можно о Кришне сказать, можно о Боге сказать, можно сказать о божественном принципе. То есть каждому человеку будет что-то свое услышано. Вот. Но, опять же, я сейчас не позиционируюсь как человек, который все это обрел. Я просто иногда по вдохновению, ну, это приходит просто. Господь, Он просто, ну, показывает, что это реально, на самом деле, достояние каждого из нас. Вот каждый из нас, он должен на самом деле к этому прийти рано или поздно. И это не вопрос там совершенства, несовершенства, это вопрос времени. То есть каждый из нас, он по милости самого же Господа, он рано или поздно приходит. И это тоже часть лила на самом деле. То есть процесс – это путь. То есть мы проходим свой путь и постепенно очищаемся. И он, как вот Павел правильно сказал, это путь как раз, он, это счастье, оно как раз и находится в категории вечности. То есть вечный путь, вечное осознание, новое осознание. И счастье это, ну, нужно понять, что это не удовольствие. Потому что в мире принято считать, что, ну, счастье это удовольствие какие-то, когда вот мне хорошо там, когда... Но кто знает, что испытывал Иисус Христос, вися на кресте? Может быть, он испытывал боль, но для него это было величайшее счастье, что он исполнил себя, потому что он достиг, на самом деле, ну, с точки зрения Лилы, цели. Он был принесен в жертву. То есть его позиционируют как агнец Божий, да, то есть тот, кто был принесен в жертву за дело Господа. И поэтому это величайшее счастье, мы можем понять, что, ну, в принципе, подсознательно каждое живое существо идет к этому. Поэтому в христианской традиции, ну, если мы рассмотрим всех последователей, апостолов, они все, в принципе, закончили, как Иисус Христос, они пошли его путем. Но у нас мы идем немного другим путем, на самом деле, потому что у нас путь, который начертал нам Господь Чайтанья Махапрабху и наша гуру Парампара. И это принцип такой, что мы по-другому как бы пытаемся взаимодействовать с миром. То есть мы не противодействуем миру, потому что Иисус Христос, он показал, ну, в принципе, его... Он, ну, совершал противоборство там различным людям, священникам, он спорил с ними, доказывал, изгонял там из храма. Вот. Ну, в принципе, для этой Лилы так и должно быть на самом деле. Но Господь Чайтанья, он сделал другой принцип. Он пришел в храм Господа Джиганнатха, и он совершенно не препятствовал тем правилам, которые установил Господь Джиганнатха для своих служителей, потому что мы можем назвать этих служителей пант, на самом деле, ну, они тоже, ну, можно сказать, так как книжники, да, то есть они, ну, действуют все по правилам, то есть у них, как Шиладхара Махарадж говорит, у них очень большое внимание уделяется внешней чистоте, то есть вот, нужно все, чтобы было по традиции, то есть там обязательно там кто заходит в храм, кто не заходит, в каком виде, какой одежде, то есть там все должно быть очень, ну, правильно. И Господь Чайтанья, он всегда выражал почтение этим реальностям. И Хари Бхакти Виласа, на самом деле, это основное вайшнавское писание для Вайдхи Бхакти, то есть для регулируемого преданного служения, то есть, вот, ну, скажем, для людей, как, таких как мы. Это, ну, для тех, кто еще не обладает любовью, но идет по этому пути. То есть там, ну, различные правила, как нужно кланяться, как не совершать оскорблений. И, в принципе, там довольно-таки очень много разных правил, и они довольно-таки строгие, эти правила. Может быть, даже, ну, мы еще не доросли до этих правил, поэтому мы, ну, нам Гурудев, он говорил, что вы делаете пока то, что я вам говорю, и для вас этого хватит. И вот, но в самой, по-моему, в Хари Бхакти Виласе там сказано, что если, ну, какие-то правила здесь не указаны или еще что-то недопонято, то нужно действовать так, как действуют по правилам, которые установлены в храме Господа Джиганнатха. Вот. Ну, это очень такие важные моменты, которые, ну, очень многое могут объяснить. То есть в разнице лил, в разнице пути, то есть потому что пока мы, ну, не выбрали путь, в принципе, все дороги хороши. То есть мы можем пойти в одну традицию, в другую традицию, в одну вайшнавскую группу, там, в одну религию, в другую религию. И, ну, в принципе, это нормально в рамках поиска. Но в любую традицию, если подлинная традиция, ну, даже не подлинная, но мы говорим о подлинных традициях, когда если мы придем в какую-то линию, ну, и нужно понять, что их очень много, бесчисленное количество, просто сколько гуру, столько линий, сколько истинных гуру, столько истинных линий. Нам везде скажут, что мы не должны теперь бегать никуда по другим линиям, по другим традициям, там посмотреть, потому что мы тогда запутаемся, потому что это приходит с духовного мира, в духовном мире там тоже есть про, ну, скажем, противостояние, какие-то какая-то борьба, война даже, можно сказать, между различными группами, которые хотят соревнования какие-то, которые преданные хотят больше Кришну удовлетворить. Ну, своя как бы реальность. И поэтому, когда человек, он уже понял, к какой группе он принадлежит, и нужно понять, что есть группа в трансцендентной реальности, и есть продолжение этой группы здесь, в этом мире, в котором мы сейчас живем. И это настроение, оно передается оттуда сюда, и мы служим, на самом деле, именно в этом уму настроении. И мы должны научиться придерживаться этого уму настроения и служить в этом уму настроении. И это очень ценно. И вот наша линия, она как раз идет через Господа Чайтанью, и мы должны понять суть того, что принес Господь Чайтанья. Господь Чайтанья, там говорится вот в этой лиле с сжигаемым Адхаем, когда Господь Чайтанья хотел убить, я не помню, Джагая или Мадхая, кто разбил голову Господу Нитинанде. Второй брат сказал, что начал молиться ему, а Господь Нитинанда, он сказал Господу Чайтанье, ты не можешь это делать, потому что это не та лила. То есть это не лила убийства демонов, то есть а лила изменения изнутри. То есть мы не пришли сюда убивать демонов, но мы пришли их обращать в преданных. И это лила Господа Чайтанье. Поэтому мы видим, что наша линия, она прям вот, особенно вот начиная, наверное, с Бхактивинода Такура, который начал выказывать вот эти идеи пойти в мир Запада, проповедовать, потом Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это тоже транслировал, а фактически Бхактивиданта с вами, Прабхупада, Говинда Махарадж, они воплотили эту идею в жизнь. То есть, что вот эта лила, она пришла в мир грешников. Но, и кто, говорится, во многих песнях святых говорится, если тебе нужно, Господь, осуществить свою, так сказать, лилу, то я самый лучший кандидат на то, что, потому что я самый грешный из грешных. Ну, займись, пожалуйста, мною. Вот, и мы можем понять, мы можем прямо вот практически видеть, как Господь, как Прабхупада приехал. Мы перечитываем историю Прабхупады, Прабхупада Лиламрита, поразительная вообще книга, описывающий вообще, с чем приходилось Прабхупаде сталкиваться и как он являл себя в положении святых. Это книга. А потом, как продолжение, мы столкнулись в этом аспекте с Говиндой Махараджем, который занимался на наших глазах тем же самым. Сейчас мы можем видеть, как Авадут Махарадж этим же занимается. Мне даже иногда кажется, что он какие-то эксперименты проводит, он находит самых таких ужасных людей, которые совсем как бы уже, совсем не квалифицированы. И он просто с ними занимается. Это, какой-то такой парадокс на самом деле. Мы не говорим просто, есть, люди как бы более-менее еще, как бы, которые, скажем, вменяемые, да, то есть, которые как бы, они, серьезно хотят практиковать что-то, понимают, а есть люди вообще, как бы, то есть, совершенно. И он как бы все равно продолжает их, терпеть, как бы. И это как раз школа нашего Гурудева. И она приходит, на самом деле, даже не от Господа Чайтанья, а от Господа Нитянанды. То есть вот это терпение, смирение. Вот. И также мы даже не забываем, что Шри Шридхар Махарадж, он явился в один день с Вирачандрой Прабху. А Вирачандра Прабху – это сын Господа Нитянанды, и говорится, что Вирачандра Прабху был еще более милостив, чем сам Господь Нитянанда. То есть, когда мы начинаем все эти вещи изучать, сопоставлять, мы видим вообще, насколько это поразительная милость. И так оно и было, что Шрила Шридхара Махарадж, он отказался ехать в свое время на Запад, в силу своего брахманического, как он сам говорит, своей брахманической самскары, да, то есть, потому что он говорит, я не могу говорить с людьми на этом языке, я не понимаю, я не могу есть с ними за одним столом. Но парадокс в том, что они все пришли к Шрила Шридхара Махараджу, эти личности, и он явил эту свою милость и начал учить их всех. этому. И Говинда Махарадж, он всегда его поддерживал в этом. И Шридхара Махарадж говорит, я, говорит, уже старый человек, я не могу как бы взять, ну, ответственность за этих людей, потому что, ну, кто о них будет заботиться, когда я уйду? Говинда Махарадж, он сказал, я буду заботиться о них, потому что он обладал, ну, такими же качествами, как Шридхара Махарадж. Он тоже родился в аристократической браманской семье, но вот это великодушие в нем было проявлено вот до какой-то такой неимоверной степени, то есть настолько просто эта милость была. Но она есть, она продолжается, просто тот, кто встречался с такими личностями, он может понять, о чем речь, потому что это и то это понимается со временем. Вот, когда Гурудев был, когда мы только пришли, с ним встретились, ну, мы воспринимали его определенным образом. Ну, мы считали, что так, ну, в принципе, что мы люди, мы ищем истину. Вот, мы ищем гуру, мы нашли гуру. Вот, гуру, он счастлив в том, что отвечает нам, потому что... Ну, но сейчас мы понимаем, что это на самом деле такой вот очень тяжелый труд и очень такое серьезное жертвоприношение во имя Бога и во имя людей. То есть вот Гурудев, он как раз воплощал в себе вот эти два качества – возлюбить Бога и возлюбить ближнего, потому что он бесконечно любил Господа, и это было видно по нему просто, ну, по его... о том, как он говорил, как он сидел, как он вообще жил. Вот. И в то же время он очень любил всех людей, то есть он никого не отвергал, это было его жертвоприношение такое постоянное, что он всегда к нему кто-то приходил, всегда он давал кому-то свое общение. И тогда нам было, ну, казалось, что естественно, что, ну, старый человек, он стал там в 3 утра или там в 2 утра, и там с 3-4 утра к нему уже поток людей пошел, и они сидят с ним в течение дня, как бы вот, и он сидит, он все объясняет там вот изо дня в день. Причем, ну, тогда мы, может, не очень так это обращали на это внимание. Индусы, которые там, ну, служили, тоже ученики Гурудева, они не сидели там, они просто заходили, кланялись и сразу уходили, чтобы не мешать. То есть они уходили сразу совершать какое-то служение. Вот, ну, просто с них, к нам Гурудев относился как к детям, вот, к индусам он относился как к выросшим детям, то есть он довольно-таки строго к ним подходил и требовал с них очень так по-отечески, но строго, то есть, и это было часть воспитания, и они это понимали, и мы сейчас тоже это начинаем в какой-то степени понимать, что чем мы взрослеем, тем более серьезными мы должны быть и не понебратствовать с Господом. И, потому что наше положение – это молить о милости. Молить о милости. Если мы придем к этому моменту, мы очень... Вчера Вадут Махарадж, он опять повторял вот этот момент, что у нас не стоит вопрос достичь чего-то там в своей духовной практике. У нас вопрос снискать милость. Мы милости ищем, потому что это самое главное понятие, что здесь ничего не дается нашими усилиями, то есть нашими вот этими там, какими мы умными не были, какими крепкими, сколько мы кругов бы там не читали. Пока Господь не смилостивится, Господь смилостивится тогда, когда святые дадут нам свои благословения, свое как бы вот это вот направление. И в этом наша удача, что мы хотя бы эти вещи как бы, ну, иногда хотя бы видим, вспоминаем, осознаем. Вот, и поэтому в заключение хотелось бы добавить по поводу вопроса о счастье, что я вот для себя понял лично, что счастье – это когда я вот лично понимаю, что я не трачу время понапрасну, время и энергию. Потому что вот это вот хуже, боли нету, когда вот что-то делаешь, вроде как бы все нормально, там гуляешь, кушаешь, там, или там еще что-то делаешь, да, но такое подсознание, ты чувствуешь, что это бессмысленная потеря времени. Ну, вот есть такое чувство. А иногда делаешь те же самые вещи и понимаешь, что это не зря потерянное время. И тогда приходит некое такое удовлетворение счастья. То есть такое вот оно, вот, ну, скажем так, вот оно внутри там где-то живет. Но вот главное вот понимать, что я поэтому всегда вот цитирую вот этого нашего этого классика Островского, Николая Островского, который сказал, жить нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это самая большая боль, когда мы понимаем, что мы зря какое-то время потратили, непонятно на что, а могли бы заниматься чем-то подлинным. А подлинное – это развитие взаимоотношений с Господом, с Его окружением, с окружающим миром, таких вот именно на отношении на божественной основе. Так, вот тут вопрос еще задают параллельно. Вандават, может человек принять посвящение, не имея полной веры, принесет ли это благо или вред? Ну, вот очень хорошая лекция, как раз похожий вопрос был о Авадута Махараджу. И я сейчас вам вот такой хороший пример привел, не могу вспомнить. Но смысл заключается в том, что мы не можем принимать посвящение как некую дань моды. А, он привел пример, вот этот, он постоянно его приводит. Это поэтесса, забыл, как ее. Она говорила, что если можешь не писать стихи, лучше не пиши.
Ахматова.
Да, Ахматова, да. Вот, очень такой момент. Если просто духовная жизнь, это должна быть такая прям вот потребность. То есть мы должны понимать, что мы без этого не можем жить. Это, для нас это актуально. То есть просто это как хлеб, да, то есть вот как пища, то есть мы не можем жить без пищи. И вот это тоже мы понимаем, что мы не можем без этого жить. Если мы считаем, что это так просто, вот, ну как многие принимают, там здесь инициацию принял, там принял инициацию, как ну, некая дань моды. Но это, ну, в принципе, человек, он... Наши учителя постоянно подчеркивали, что самое главное – это иметь желание. То есть и сам Господь, Он познается, дает себя тому, кто страстно желает. То есть вот страстное желание – это основополагающее на этом пути, на самом деле. Если мы хотим очень сильно обрести связь с Господом, тогда нам нужно это. И посвящение – это часть как раз этого процесса. То есть человек, он должен обладать какой-то верой, то есть то, что это, ну, действительно необходимо. Если нету крепкой веры, то, может быть, лучше надо подождать. Хотя иногда, если у человека есть сукрити, то, возможно, у него вера не крепка, но в каком-то случае, если квалифицированный доктор, то он может дать нужное направление и постепенно вытянуть ученика. И Сиддхартха Махарадж, он тоже приводит по этому поводу пример, что он приводит пример с доктором. Если мы идем к доктору, то доктор нам прописывает лекарства, диету. Но вопрос человека, на самом деле, то есть, ну, и было такое мнение одно распространенное, что если человек, ну, получает инициацию, значит, он уже свободен, то есть он уже достиг всего. То есть, но это неправильно, на самом деле. Инициация – это шанс, то есть это возможность, то есть человек, он приходит к доктору, квалифицированному доктору, и если он решает лечиться под руководством этого доктора, ну, внимательно следуя наставлениям доктора, исполняя там предписания в диете, в лекарстве, то человек, он вылечится. Если квалифицированный доктор, он вылечит человека. Но если человек, он приходит и как бы ну, думает, что вот это этому я буду следовать, этому не буду следовать, то лекарство и исцеление вряд ли наступит. Потому что человек, он будет потреблять те же продукты, от которых заболел, он будет действовать так, лекарство может не принимать вовремя. И, соответственно, ну, бесполезно принимать посвящение. Поэтому всегда есть, конечно, правила, есть исключения, есть какие-то некие моменты, но мы должны понять, в принципе, общий принцип таков, что для того, чтобы получить инициацию, нужно чувствовать вообще в этом такую потребность. И чем горячее потребность, тем она будет нас вытягивать. Все. Потому что ну, даже вот, если мы в материальном мире приходим к доктору с желанием вылечиться с таким, то мы будем четко следовать всем инструкциям, когда что принимать, от чего отказаться. Вот, что касается вот этого вопроса. Так, ну что, сколько у нас? Мы час 05 уже общаемся. Вот, ну что, еще какие-то, может быть, вопросы? Да, Налина Сундари, Харе Кришна.
Харе Кришна, Махарадж, мои поклоны. Махарадж, ну, к последнему вашей фразе, вот такая вспомнилась, опыт такой, к тому, что иногда доктор прописывает лекарства, вот, и пациент настолько привязан к, ну, вот историю практически про себя, не практически, а про себя. А вот, предположим, да, хочется уйти от шоколада, вот, понимание того, что, ну, или там, предположим, у кого-то какая-то там привязанность к чему-то, что хотелось бы убрать, и там, вот, вот такое состояние появляется иногда, то есть, ну, ну, как будто это вообще не ты, а вот как будто такая, это вот ешь шоколад, и такая думаешь, господи, Кришна вообще помоги, сам не остановишься, то есть вот пока он тебе там по рукам не ударит, или там что-то такое не сделает, ну, это предположительно про шоколад, да, а такое же самое может быть и, ну, с чем угодно, да, с какой-либо другой болезнью, да, то есть, ну, с привязкой, вот, а, ну, то есть, ну, шоколад, да, ну, это вожделение, грубо говоря, а вот желание вот наслаждаться, и вот порой смотришь на себя прежде всего, да, что думаешь, ну, вот если Господь вот сейчас руки не отрежет, не обрубит, то есть меня вообще ничего не остановит, то есть, ну, вот прям вот такие вот моменты, насколько они, ну, вообще вот, бывают, да, встречаются на пути такие, то есть, или только у меня встречаются, что я просто молюсь в эти моменты, то есть, потому что, ну, я сама справиться, допустим, не могу. Вот, вот, что делать? Ну, наверное, молиться, вы уже отвечали на этот вопрос. Вот, ну, вот, может, как-то сможете прокомментировать.
Да, ну, это обычная история, ну, она связана ну, с одержимостью, с тяжелой одержимостью, с более легкой одержимостью. Там шоколад это, ну, скажем, одна из легких форм одержимости, хотя, ну, за ней, ну, за определенные личности, определенные сущности стоят за всем этим, то есть, которые, ну, питаются там, ну, определенные живые существа, которые живут в нашем теле, питаются этим, они дают сигналы, как бы, нашему мозгу, когда, ну, скажем, какого-то наркотика или, там, скажем, шоколада не хватает, они начинают там создавать ну, плохое состояние. Вот, но нужно понять, что пока у нас есть материальное тело, до тех пор у нас будут вот эти все проблемы. Это один момент. Второй момент, что, ну, мы, как говорил Шивстар Махарадж, должны найти максимум выгоды из невыгодной сделки, то есть ну, нужно так хотя бы теоретически понимать, что само тело, оно нас обуславливает. Даже если мы откажемся от шоколада, там, мы будем привязаны там, ну, к хлебу, откажемся от хлеба, будем привязаны там, к воде, откажемся от воды, будем привязаны к воздуху. То есть все равно мы к чему-то будем привязаны, но нужно понять, что проблема не в привязанности, а вот в корне, откуда корень растет всего этого. Потому что корень растет как раз изначально из зависти. То есть из зависти к Господу и желания стать Богом. Потом мы захотели воплотить, получили это материальное тело, и соответственно мы ввязались уже. То есть мы уже творцы своего тела, то есть, соответственно, мы ответственны за огромное количество живых существ, которые живут в этом теле. Соответственно, они привыкли как-то жить. И нужно помнить, что тело – это такая вселенная. И мы фактически выполняем такую роль некого творца в этой вселенной. То есть поэтому мы должны, пока мы живы, либо ублаготворять всех живых существ, но есть живые существа, которые очень агрессивные, сущности агрессивные, от которых мы должны избавиться. Вот, поэтому мы должны эти вещи понимать, осознать и понять, что в конечном итоге харирнама, 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 кевалам, каванастаева, 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 гатира, ниха, что нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Мы не сможем просто взять и избавиться. Но мне, есть разные люди, которые... Шоколад – это, одна из таких не самых тяжелых одержимостей, но она может привести к другим одержимостям постепенно, если мы понимаем все эти вещи. Но опять же, то есть вот в медицине есть такой момент, что если в теле, в любом теле содержится определенное число определенных бактерий, но если какое-то количество каких-то бактерий начинает перевешивать, то констатируют как болезнь. Вот пока они не перевешивают, они находятся в равновесии. Вот, пока это не перевешивает, я здесь сейчас... Сейчас я удлинитель принесу, у меня просто этот аккумулятор заканчивается.
Спасибо.
Так, на чем мы остановились? То есть, да.
Ну хорошо, вы про бактерии говорили, аналогично, что увеличивается количество определенных бактерий, и это символизирует заболевание, вот так же, как и у нас.
Да, поэтому, мы, во-первых, должны понять, что тело – это не инструмент нашего наслаждения или достижение чего-то, какого-то самоутверждения, а тело – это инструмент служения. И опять же, если оно у нас есть, значит, это, мы изначально думаем, что мы не понимаем, зачем оно нужно, но мы, по крайней мере, хотим научиться этому. То есть, мы должны воспринимать его как инструмент и, соответственно, должны научиться его правильно поддерживать. То есть, ну, задача инструмента правильно звучать. То есть, понимаете, да? То есть, вот у любого из нас были состояния, когда, ну вот он действует, да, и все у него получается, то есть вот, ему вот, счастье, да, идет, то есть все по плечу, да, то есть вот, ну, такое состояние как бы ума, тела, то есть, ну, некая такая совершенная гармония. Правильно? И у любого из нас было, были такие состояния. Вот, наша проблема, что мы такое состояние, ну, не можем поддерживать постоянно, ну, именно из-за категории тела. Вот, но в идеале мы на самом деле должны это делать. То есть должны делать ради служения, не ради достижений, не ради удовольствий, а именно ради служения. И вот ради служения мы как раз и начинаем совершать вот это понимание. И мы даже понимаем, что все идет в рамках, ну, так называемого жертвоприношения. Да? То есть для нас, ну, отказаться курить, отказаться там пить, отказаться есть шоколад – это жертвоприношение на самом деле. То есть, но если мы это жертвоприношение делаем в категории того, чтобы хорошо себя чувствовать ради служения, тогда это будет иметь место быть. Либо научиться держать равновесие. То есть равновесие принимать столько, сколько необходимо для поддержания этого равновесия. То есть вот этого. Я в свое время, ну, мне понравился такой фильм, даже не фильм, а концовка фильма. Фильм, по-моему, «Области тьмы» он назывался. Там, по-моему, в начале 2000-х он был, так сказать, сделан этот фильм. Там, ну, смысл там, ну, такой, на самом деле, очень простой фильм. Там изобрели какую-то таблетку, наркотики. Я не знаю, смотрели вы такой фильм, не смотрели? Ну, смысл в том, что там изобрели какие-то таблетки такие наркотические, которые, ну, человек съедал, и как бы его возможность, ну, мозга или ума, оно увеличивалось там до 90 там, или 100%. И говорится, что в обычном состоянии человек он может использовать только 20% своих возможностей. И то есть там, ну, показывают, как люди, которые употребляли эти таблетки, они просто там, ну, такие вещи делали, там языки выучивали всего мира, там рулили всем миром, ну, то есть обладали экстраспособностями, то есть они были сверхлюди, скажем так. Но проблема этих таблеток заключалась в том, что ну, побочка. То есть всегда, ну, как вот кто-то, если кто употреблял амфетамины, то знает, что, ну, какой-то период времени такой всплеск энергии, то есть человек, он, ему кажется, что все по плечу, он все понимает, как бы, а потом, ну, когда эта энергия уходит, у человека такая депрессия, и он уже ничего не может делать. Ну, и вот побочка от этих таблеток еще более такая, наверное, была серьезная, там люди умирали просто практически, особенно когда эти таблетки заканчивались. Но смысл в том, что там за ними была охота, там эти наркокартели, кланы разные, там, ну, соответственно, как в блокбастере, там, в боевике, там, убийство, все такое. И там вот главный герой, он, который, ну, подсел на эти таблетки, который фактически там завладел миром, и там противоборство ему там, ну, другие, как бы, тоже синдикаты, которые тоже борются. И там они, в общем, забрали у него весь, так сказать, склад этих таблеток у этого главного героя. И он ему говорит: ну, что теперь будешь делать? Он говорит: а мне это, говорит, таблетки больше не нужны. Говорит, я сделал лабораторию, говорит, в своем желудке, как бы. То есть он говорит, а какие, ну, потом объяснил, каким образом. То есть он, ну, научился правильно употреблять, ну, продукты в таком сочетании, что они давали такую же энергию, как сами таблетки. Как бы. И то есть человек, он научился чистым образом поддерживать в себе вот этот потенциал, вот этот сверхчеловека, скажем так. И в принципе, ну, этому учит аюрведа, скажем так, да, то есть как правильно, гармонично принимать, ну, различные продукты питания, поддерживать равновесие дош, вот, как, ну, когда человек, они выбиты, как с помощью определенных таблеток привести быстро в равновесие эти доши. Но в любом случае, сейчас мало кто знает, как этим правильно в совершенстве пользоваться. Вот, также малая вероятность для жителей наших стран попасть на прием к такому квалифицированному аюрведическому врачу. Но мы, опять же, должны найти максимум выгоды из невыгодной сделки. То есть поэтому у нас есть то, что мы есть. Там, мы живем в тех местах, в которых живем, питаемся тем, чем питаемся. У нас уже привычки, те, которые есть, просто мы, ну, что мы можем поделать с этими привычками, они у нас уже существуют. Поэтому мы должны, либо понимая, что это вредные привычки, совсем от них отказаться, либо научиться балансировать. Ну, здесь много там мнений по этому поводу. Некоторые говорят, что нужно полностью отказаться, некоторые говорят, что нужно давать себе иногда волю, что-то покушать, там такое, скажем так, запрещенного, там еще что-то, как бы, но не суть. Наша главная суть – это понимать, что в центре нашей деятельности находится служение. Ну, если мы понимаем, что там, скажем, объевшись на ночь шоколадом, мы, во-первых, спать не сможем, потом на следующий день служить не сможем, то, ну, мы поймем, что, может быть, не объедаться шоколадом, съесть один кусочек, а если совсем уже строго, то, может быть, научиться там есть шоколад с утра, и не по очень много, как бы. Вот. И, ну, нужно понять, что любое вещество, оно, в принципе, в небольших дозах, оно полезно, как лекарство идет. И там шоколад тот же, он очень, ну, он на самом деле полезный, ну, имеет полезное, очень много полезных свойств, если его не злоупотреблять. Ну, особенно вот горький шоколад, да, там без сахара. Потому что сахар – это такой, ну, на него очень быстро посаживаются люди, и очень много побочек, очень много болезней, там диабеты, там все такое возникает. Но шоколад, он сам по себе, он, ну, опять же, это тут надо найти, даже сахар, да, в небольших количествах он может быть полезен. Просто вопрос, что мы, люди, не можем удержаться, у нас, ну, много, в общем, употребляем. Я вот с этой точки зрения, мне очень вдохновляет Виджараман Прабу, который, ну, умеет принимать по чуть-чуть и не зависеть от этого. То есть он, ну, может попробовать там, все попробовать, там, и с нашей точки зрения, там, и вредное, и невредное, как бы, вот, и как бы, ну, нормально, как бы, в этом чувствовать. Но мы все разные, нужно понять, у нас у всех разные тела, разные группы крови, разные возможности для каких-то перевариваний или неперевариваний. Карма также разная, понимаете, чем дело? Тоже нужно понять, кому-то Господь дал возможность так наслаждаться, кому-то так. Вот, но все понятно. В центре, в любом случае, наших действий должно быть один момент простой, что для нас главное – это правильно выполнить служение. Служение начинается с мантры. Вот. Если мы не можем воспевать мантру, надо найти причины, почему мы не можем там внимательно воспевать мантру или еще что-то. Там, ну, и это целая, ну, жизнь, целая реальность во всем этом будет у нас. И очень важно также ответственное служение. Потому что если мы, ну, скажем, живем дома одни, мы можем чувствовать ответственность за мантру, да, но эта ответственность, она очень минимальная. То есть мы, ну, читаем ее, но не почитали внимательно, мы так особо сильно не волнуемся, на самом деле, да. Вот, но если мы поняли принцип Господа Чайтаньи, который сказал, кого бы ты ни встретил, всем рассказывай о Кришне, мы поймем, что для исполнения вот этой цели мы должны находиться во вдохновении. То есть мы должны испытывать вдохновение некое. И тогда потом мы поймем, что это вдохновение, оно идет через мантру, через святое имя. А чтобы внимательно воспевать святое имя, нужно нормальное состояние, опять же, то есть нельзя быть в сонном состоянии, в каком-то еще, в каком-то. Вот, нельзя пренебрежительно к этому относиться, нельзя оскорбления совершать, потому что, Ну, а оскорбление тоже имеет свою природу, то есть свою, ну, какую-то предысторию, то есть каждое оскорбление там переел чего-то, там возникла раздражительность, потом кого-то начал оскорблять, там потом это переросло. Но разные есть грубые, тонкие причины всего этого. Поэтому, ну, в вопросах духовной практики все имеет значение. То есть и не стоит вопрос там такой радикальный, там отказаться от шоколада или не отказываться от него. Стоит вопрос, ну, здравого смысла. То есть мы должны, ну, понять, что мешает нам. То есть, ну, первые два принципа шаранагати: принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. То есть мы должны научиться эти принципы поддерживать. То есть, ну, научиться видеть, по крайней мере, что нас отвлечет. Потому что, ну, одно небольшое потворство своим чувствам может, ну, далеко увести нас. И мы не заметим, как. В то же время одно благоприятное действие может нас бесконечно приблизить. Поэтому мы вот еще раз повторимся. Я вчера, по-моему, во время Экадыши утром говорил об этом, что в нашей традиции, ну, мы должны взять за основу четыре основных принципа. Первый принцип – это воспевание святого имени без оскорблений. То есть мы всегда должны держать это в сознании. То есть мы всегда должны этому следовать. Второй принцип – это изучать Священное Писание. То есть мы должны постоянно изучать, читать Священное Писание, слушать лекции, ну, то, о чем говорят наши учителя, причем определенные учителя, то есть, ну, вайшнавов очень много, если мы будем слушать всех вайшнавов, мы запутаемся просто. Потому что некоторые говорят прямо противоположные вещи, поэтому мы должны в своей линии слушать комментарии и читать основные наши писания: Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту, ну и книги наших учителей непосредственно в нашей линии. Гурудева, Шрила Шридхара Махараджа, Прабхупады. Ну и там, если у нас есть допуск, там, скажем, Бхактистан Сарасвати Такур, Бхактинода Такур, ну, не всегда, как бы, нам всем благоприятно сразу все читать, потому что, ну, для начинающих, может быть, не очень благоприятно читать Бхактинода Такура, потому что, ну, надо сначала такие книги непосредственно наших учителей изучить. Три два принципа первых. И два принципа еще. Один принцип – это всегда почитать только просад, то есть не кушать ничего, кроме просада. И соблюдать экадыши. Экадыши может очень многое дать понять, очень много может дать возможность освободить, как такой, как бонусные дни. То есть если мы в этот день, ну, соблюдаем экадыши, пытаемся духовно служить, это нас очень быстро может продвигать. Поэтому говорится, что экадыши – это отец и мать преданности. Вот, есть, ну, много дополнительных, там, Гурдев говорил, серьезно относиться к своей духовной жизни, никого не критиковать, никого не оскорблять, то есть, ну, четыре, что мы должны знать. Но вот основное вот это четыре принципа, вот, ну, технических принципа. Просто духовные принципы – это, ну, скажем, Тринад Описуничная – это наш основной духовный принцип. То есть мы должны научиться смирению, терпению, поощрительно относиться ко всем, не ожидать поощрения к себе. И в таком состоянии мы сможем читать Святое Имя, а на этом все будет базироваться. Но вот эти технические действия, они нам необходимы. То есть вот, ну, там, прочитать мантру ежедневно, пытаясь это делать без оскорблений, изучить Писание, прочитать. Не хочется, хочется, но взять просто и прочитать что-то, то есть какой-то объем, или послушать лекции какие-то, или послушать чтение там преданных священных писаний. И, ну, и пытаться понять. И, ну, Шридхара Махарадж говорит, даже более важно, чем понимание священных писаний, это регулярное чтение их. То есть мы можем в какой-то момент времени не понимать, о чем читаем, но в какой-то момент времени, слушая, перечитывая, мы можем осознать это совершенно с более глубокой точки зрения. Вот, просад – это то, что не дает, если мы не понимаем, что значит почитать просад, то, по крайней мере, мы технически должны, ну, знать, что это предложено, и употреблять это в пищу. Потому что, по крайней мере, мы не будем заражать себя новыми грехами и долгами по отношению к тем живым существам, которых едим. Вот, и икадыши, как мы, оно... Ну, очищает нас как физически, так и ментально, и духовно. И мы многие вещи, они просто приходят, ну, какая-то милость изливается в эти дни. То есть мы должны просто научиться этому и увидеть это. Ну, опять же, через практику. Вот, когда проблема с шоколадом, там, с кофе, с чаем и какими-то более тяжелыми, с сахаром, какими-то, может быть, еще более тяжелыми вещами, они могут сами собой отпасть в процессе времени.
Махарадж, отскажите, пожалуйста, а вот, допустим, ко мне, да, часто обращаются, ну, как бы пациенты, да, получается, не пациенты, не знаю, как правильно называть, люди, да, ищущие здоровье. Вот, и получается, вот они, ну, не знают, что такое почитать, естественно, просад, они не знают махамантры. Вот, можно ли дать им это как, например, как диету, предположим, да, ну, допустим, вот есть два раза в месяц, есть определенные дни, вот в эти, ну, как часто бывают, да, такие какие-то там голодания, там еще что-то придумывают. Вот таким вот образом, допустим, икадыши дать, ну, там, прописать, да, вот диету в этот день, как, ну, прямо вы рекомендовано.
Вы можете сказать просто, что ей, ну, благоприятно поститься. Но особо благоприятно поститься в два раза в месяц. Это вот, скажите, энергетически сильные дни, которые очень, ну, благоприятно поститься, которые, ну, само действие энергетики, оно поможет. Ну, можно с этого начинать. Потом люди более глубоко узнают обо всех этих вещах.
А про пищу просто как бы мысленно предложить его, ну, Господу, да, то есть каким-то образом. Там.
Можно сказать просто, чтобы люди молились перед едой, там, хотя бы там, ну, какие-то молитвы. Ну, просто можете объяснить, что скажите, у нас есть определенный, ну, принцип предложения, но если вы как бы еще не готовы предлагать пищу Господу, можете просто хотя бы молиться, благодарить Господа за посланную.
В качестве благодарности. Да, это зайдет. Ну, в смысле, они поймут многие, что нужно сказать спасибо за то, что тебе дали. И, ну, и голод, и вообще здоровый образ жизни, и счастливый образ жизни, конечно, сейчас в тренде. Вот, и это здорово. То есть это можно. Спасибо большое.
Харе Кришна.
И так, таким образом... Таким образом же, вот вы сказали про, ну, различных сущностей, да, и прочих историй, которые живут, если наше тело как вселенная, а наше тело же не только, получается, физическое, оно же еще и тонкое, и, соответственно, в тонком теле, в тонком пространстве масса жителей, которых мы должны кормить, да, и, собственно, кто-то там просит шоколады, кто-то просит кофе, кто-то там сигареты, кто-то еще что-то, вот, и мы всех, как бы, мы же боги, да, мы же думаем, что мы боги, и мы пытаемся их, получается, накормить. Получается, что то есть здесь, ну, через какой-то духовный разум, да, необходимо просто постепенно, вот как бы есть принцип докторов, вот кто-то прямо как хирурги режет, а кто-то прям постепенно как терапевты лечат, то есть там сначала одну пилюлю, там тихонечко-тихонечко, там сначала одного демона перестали кормить, ну, образно, да, демона, а вот, и постепенно-постепенно от всех, либо, или же как бы просто вот все отрезаем, и, ну, если выживешь, Хари Кришна.
Каждый случай индивидуален, поэтому кому-то режут, кому-то...
Ну, в целом, да.
Кому-то
таблетку. Да, 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 да.
Это, ну, мы все для кого-то учителя и для кого-то ученики. Ну, нужно понять, всегда это так будет. Всегда у нас, мы находимся в категории градации по отношению к кому-то. И как-то у нас есть дети, у нас есть друзья, у нас есть старшие. Вот, и со всеми у нас с ними взаимоотношения, соответственно, мы можем у кого-то учиться, кого-то наоборот учить, вот, с кем-то делиться просто на одинаковом знании. Просто, ну, никогда не бояться занимать свое собственное положение и там Наша проблема только в ложном эго, что мы там пытаемся с точки ложного эго получать всех, с точки зрения ложного эго не хотим научиться у кого-то. А в принципе, ну, нужно понимать, что мы везде можем учиться, везде можем кому-то помочь тоже. Харе Кришна. Ну что, давайте на этом, наверное, будем заканчивать, да? Джая Саприкара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхара Джасунджики Джай Джай Шиши Рада Кришна Ки Джай Джай Гирираш Гвардхан Ки Джай Джай Ом Вишнупад Парамахамса Парамахамса Дикачарья Варяшта Трашта Шиши Мат Бахти Бимала Вадут Махараш Ки Джай Джай Ом Вишнупад Парамахамса 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 Дикачарья Варяшта Трашта Шиши Мат Бахти Сундар Говинда Девга Свая Махараш Ки Джай Джаум Вишнупад Парамахамса Паривраджачарья Варяшта Рашта Шишимад Бхакти Ракшакшитар Девга Свая Махарадж Ки Джай. Бхагаван Шрила Бхакти Сидан Сарасвати Тхакур Прабхупада Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Сачитананда Бхактинот Тхакур Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Ширу Пануга Гуру Варга Ки Джай. Намачарья Шрила Харидас Тхакур Ки Джай. Надкоти Вишнава Вринда Ки Джай. Шибадева Видья Пушина Ки Джай, Шилу Ишвананда Хачкаравати Такур Ки Джай. Народ там Шимананда Шриниваса Чарья Прабу Ки Джай, Шилу Вриндаванда Стакур Ки Джай, Шилу Кришнадаса Кавираджа Ки Джай. Садга Свами Вриндавана Ки Джай, Сапаршада Шринитинанда Прабу Ки Джай, Сапаршада Шриман Махапрабу Ки Джай. Джай Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат Ши Яма Кунда, Рада Кунда Гири Гвардхана Ки Джай. Шутха Бхакти Вигнавинаша Шинри Симха Дев Ки Джай, Бхакта Прабара Прахада Махарадж Ки Джай. Туласи Махарани Ки Джай, Ганга Ямунаджи Ки Джай, Грантарад Шримад Бхагаватам Читани Чаритамрита Ки Джай. Вишу Вайшнава Раджа Садха Ки Джай, Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай. Шидам Майпур Ки Джай, Шидам Навадвип Ки Джай, Бриндаван Дхам Ки Джай, Пурушотам Дхам Ки Джай. Бхадева Субхадра Джаганатхаджа Ки Джай, Смайта Вайшнава Мандава Ки Джай, Смайта Бхахта Уринда Ки Джай, Харинам Санкиртуна Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Судхирга Свая Махарадж Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Ражана Мадхусудан Махарадж Ки Джай, Шри Читанья Сарасват Мадхачарья Уринда Ки Джай, Джай Шипат Виджараман Прабу Ки Джай, Шрила Бхакти Амрит Махаюр Махарадж Ки Джай, Шимати Бхакти Лалита Деви Ки Джай, Джаму Вишнупад Вишваренем Шива Ачей Бхакти Видам Свайм Шива Прабхупад Ки Джай, Шри Гуру Парампара Ки Джай, Джай всем преданным Ки Джай, Нитай Гоур Примананды Хари Бол. Ну что,
Хари? Джай Шива Бхакти Сева Хришакеша Махарадж Ки Джай.
Джай Шива Гуру Дев, Гуру Махарадж. Ну что, дорогие бхакты, спасибо за внимание. Вот, до новых встреч в эфире. Будем встречаться, общаться. Каждый день почти мы так даем.
Recording stopped.
По книгам, по писаниям. И вот встречаемся так вот у нас сейчас по четвергам в 5 часов обычно, и по воскресеньям с Ригой мы встречаемся обычно в Зуме, обычно, но другие подключаются. Наверное, можно будет, если кто захочет, потом тоже подключаться именно в Зуме. Я просто там не очень хорошо разбираюсь, как там все это с ссылками. Вот, но... В общем, до новых встреч в эфире. Харе Кришна. Вот. До новых встреч вживую. Тоже с кем-то наверняка встретимся.
Спасибо большое.
Харе Кришна.
Спасибо, преданные, что все присоединяетесь. Задавайте вопросы, готовьтесь. К следующему четвергу ждем.
Дандавата Джай Шрила Гурудев. Харе Кришна.
Дандавата Гурудев.
Так, Харе Кришна, дорогие преданные, на этом наша программа сегодня закончена. Все наши поклоны, дандаваты. Харе Кришна, до новых встреч.